Братья и сестры, и, может быть, есть гости в Доме молитвы, сегодня у нас день воспоминания страданий нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня день не просто воспоминаний, сегодня мы имеем возможность и на Бога посмотреть, и на себя, и это мы должны делать сегодня, взглянуть на того, который распят был за нас, и вникнуть в себя, потому что мы сегодня смотрим на символы, говорящие о заместительной жертве. Заместительная жертва Иисуса Христа. Давайте откроем книгу Библию, книга Иова, 9 глава, мы прочитаем с 1 стиха по 15, а потом 32 и 33. Книга Иова, 9 глава, с 1 стиха читаем. «И отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом? Но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы, и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса, и ходит по высотам моря, сотворил Ас, Кесиль и Хима, и тайники юга. Это созвездия, соответствующие нынешним названиям Медведицы, Ориона и Плеяд. Их Бог сотворил. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот, Он пройдет предо мною, и не увижу Его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не ответит, не отвратит гнева своего. Перед ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, я буду умолять судью моего. И 32-33 стихи этой же главы. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Дорогие братья и сестры, я прочитал вместе с вами сегодня эту трагичную главу из книги Иова. Сама книга эта в Библии – это книга трагедии, потому что в жизни Иова случились те беды, после которых мы скажем, ну что еще может случиться с человеком большее? Потерял домы, потерял имущество, потерял все нажитое в жизни, потерял детей своих, потерял жену практически, потому что она сказала ему, похули Бога и умри. Если бы жена сказала, ну давай сделай что-нибудь, чтобы ты умер скорее. Это потерял, это уже далеко. И потерял здоровье. Он потерял упование. Он потерял опору в Боге. И он должен был хвататься, искать эту опору. Скажите, что еще в жизни можно еще потерять? По-человечески, с человеческой стороны. Когда мы смотрим на эту судьбу, мы видим, что это было... Но знаете, всесторонние потери. А тут еще и друзей. Он понял, что он их потерял. Когда пришли три друга его, три друга, это друзья были его. Это не просто те, которые там шли по дороге и зашли. Это были друзья. И когда они начали его обвинять, тогда он, а они шли утешить, а получились обвинителями. Тогда он говорит: жалкие все вы утешители. Он потерял и друзей. И вот в этой трагичной ситуации, когда друзья обвиняли его, Иов сказал своим друзьям, сказал Вилдаду Савхиянину: да, правда, знаю я, что так, но как оправдается человек перед Богом? Друзья намекали о том, что человек, ну, может как-то уладить свои отношения перед Богом, и в его жизни будет все благополучно. Но Иов говорит: но как оправдается человек перед Богом? Почему он так сказал? Почему друзья его оказались неправы? Вы помните последнюю главу, и Бог говорит другу Иова: гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Братья и сестры, в чем была верность Иова, когда он говорил о Боге? Почему Иов сказал вот эти слова: но как оправдается человек перед Богом? Ведь человек нуждается в примирении с Богом. Людям нужно примириться с Богом в этой жизни земной. Далеко не все видят нужду в примирении с Богом. Многие, о которых мы говорим: придите, примиритесь с Богом, отмахиваются, не хотят слушать. Многие люди на земле даже не задумываются, как это важно примириться с Богом. И только когда отвергнувшее Бога человечество, отмахнувшееся от Его протянутой руки, будет позвано на великий суд великого белого престола, там люди поймут, почему нужно было примиряться с Богом, когда люди пойдут на встречу с Ним. Я думаю, вы понимаете, братья и сестры, когда Иаков жил далеко у Лавана, жил далеко от Исаака, от Исава, ему было не так важно, что там думает о нем его брат, с которым он так обошелся, забрал первородство его и благословение. Он даже не искал способа мириться со своим братом, пока был далеко. Но когда ему нужно было вернуться в землю отцов своих, вы помните эту историю, когда ему нужно было встретиться со своим братом глаза в глаза, вот тут он заволновался. Он остановил свой стан, он взял, разделил, он выделил из своего имения большой подарок, он эти стада разделил и эти стада послал с пастухами своими вперед. Пусть брат принимает сначала подарки мои, дары мои. Пусть брат примет сначала одно стадо, потом другое, потом третье. Умилостивлю лице брата перед тем, как мне встретиться с ним. А почему бы не встретиться так? Пришел к брату, заявился: вот я, который виновен перед тобою. Иаков боялся, брат мог убить его. Брат был прав в гневе своем. Дорогие братья и сестры, человечество пока на земле, пока здоровье, пока как-то перебивается человек без Бога, пока вроде бы Бог и не нужен. Но если приблизиться к вечности, когда человек приближается к встрече с Богом, если милость Божья еще показывает ему, куда он идет, он еще на земле может уже сполошиться: а что будет со мной дальше? А где я буду проводить вечность? А как я встречусь с Богом? Но обязательно, когда люди предстанут перед Богом после смерти, плоти, тела на земле. Все поймут, насколько было важно иметь мир с Богом. И особенно, когда будут позваны на суд. Знаете, есть такой прибор, американцы используют, когда ведут следствие, детектор лжи. Это прибор, который фиксирует электрические импульсы в человеке, нервные электрические импульсы. И когда человека спрашивают один вопрос за другим, когда его спрашивают о вопросе, в котором он действительно виновен, прибор фиксирует всплеск, больше импульс электрический. Почему? Ученые обнаружили, что тогда, когда человек не виновен, то у него все идет спокойно. И когда вдруг вопрос, в котором он виновен, человек боится. Человек боится обнаруженным быть. Человек боится быть судимым. Человек боится, что вот его сейчас раскроют, а ему говорят перед этим, этот прибор все покажет. И всплеск электрического импульса. И человек говорит, вот в этом вопросе вы сказали нам неправду. Это прибор. Этот человек боится только перед этим электрическим прибором, который может обнаружить его. Но люди предстанут перед Богом. Люди все предстанут перед Ним. И когда друзья его пытались убедить его в том, что можно каким-то способом наладить эти отношения с Богом, то Иов говорит, но как оправдается человек перед Богом? Как он оправдается? И почему он этот вопрос, этот ответ так поставил? Потому что Иов видел великого всемогущего Бога. Братья и сестры, одна из великих задач Духа Святого – показать нам Бога, показать нам величие Иисуса Христа, показать нам величие Божье. И Библия призвана показать нам великого Бога. Она раскрывает нам Бога во всех Его именах, во всех Его свойствах. Она призвана показать нам Бога. И Дух Святой ведет нас к Иисусу Христу, чтобы показать нам Иисуса Христа. Его перечисляет дальше и показывает премудрость Божью, показывает, как Бог горы передвигает. Была у нас недавно буря. Я посмотрел на вокзале эти 6 сваленных тополей на углу возле Фуджи. И думаю, ни трактора, ни бульдозера никакого, никаких силачей там не было. Просто подуло. Не так сильно и подуло. Крыши в основном целые остались. Подуло. И свалены эти огромные старые тополи. А бывает так, что, вы знаете, что ученые, изучая землю, говорят, вот это когда-то было горою, а теперь это дно моря. Произошло землетрясение, задвигалась земля, и гора провалилась, стало это дном моря. В другом случае, я был в Сакраменто, и там мне рассказывали люди, знающие, что этот город когда-то был дном моря, потом он поднялся, поэтому галька, поэтому ракушка в песке возле дороги, поэтому как будто на берегу моря, хотя далеко он от моря. Он был дном, а потом поднялся этот участок. Скажите, кто это может делать? Грешники говорят, само. Все привыкли списывать на само. Но почему-то не делается оно само. Потом люди обнаруживают, что миром управляет Бог. И его это обнаружил. И увидел величие Божье. Братья и сестры, как для нас важно с вами постоянно осознавать величие Божие. Поэтому рассматривайте творение. Когда-то атеисты решили, что чтобы детей уберечь от веры в Бога, нужно при дворцах пионеров построить планетарии. чтобы обязательно они имели возможность в телескоп посмотреть на небо, на звезды, на луну и убедиться, что там нет Бога. И при всех планетариях, по всей стране большой, везде были эти телескопы, при всех этих дворцах пионеров были телескопы, где дети могли посмотреть на небо. Но знаете, это для маленьких, это для тех, которые еще не думают. Но когда телескоп увидит творение Божье, вы помните, когда во время Французской революции на корабле сбунтовавшиеся офицеры вечером однажды рассуждали о том, как они будут участвовать в свержении церкви, как они разрушат все упоминание о Боге. Один верующий офицер стоял, слушал, а потом говорит им: «Надеюсь, вы звезды оставите нам. Они будут напоминать о Боге». Братья и сестры, величие Бога. Как важно нам не забывать, не увлекаться только мелкими нашими делами. Какие бы ни были великими, наши дела, они мелкие по отношению к делу Божьему, по отношению к Богу. Как хорошо рассматривать творение, как хорошо размышлять о величии Божьем, чтобы нам иметь правильное положение перед Богом, чтобы нам нуждаться в Нем. Как важно для нас с вами рассматривать величие Божие, рассматривать святость Божию. Исаия, в год смерти Озии, пришел в храм, и Бог открыл ему величие своей святости. Даже ангелы закрывали крыльями ноги, лица и восклицали: «Свят, свят, свят». И он там увидел молодой человек по имени Исаия, увидел святость Божию и закричал: «Погиб я!» Дорогие братья и сестры, как важно для нас читать и размышлять о святости Божьей! Как важно нам молиться и просить: «Господи, покажи мне святость свою, чтобы я имел правильное отношение к Тебе, и я правильно нуждался в Тебе». Когда Иов рассказал друзьям своим, как он видит и понимает величие Божье, он понял, ему ли спорить с Богом, ему ли доказывать свою правоту, ему ли говорить: «Я невиновен, я прав, я правее». И здесь он видит нужду в примирении. Ему нужно, чтобы кто-то помог примириться. Он посмотрел вокруг себя, даже друзья его не могут помочь примириться ему с Богом. И он в отчаянии восклицает вот этими словами о Боге: «Ибо он не человек, как я. Я не могу подойти, я не могу руку подать, потому что он не человек. Я слишком маленький, я слишком греховен, я слишком не такой, чтобы мог свободно подойти в его присутствие и подать ему руку. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». И он говорит: я не могу пойти смело и сказать: «А ну, Бог, пойдем на суд, будем судиться, кто правее». И увидел, что он не может так сделать. Он понял, что он не устоит перед великим. Зная величие Божие, грешники тогда начинают больше нуждаться в Иисусе Христе. Братья и сестры, если вы замечаете, что жертва Христа для вас становится неактуальной, и вы не видите остроты и важности того, что произошло на Голгофе, как важно для нас в это время просить, чтобы Бог открыл свое величие. Как важно просить, чтобы Он открылся нам во всей полноте своей, сколько может. И тогда мы можем в отчаянии воскликнуть, как сказал Иов: «Но мы благодарны Богу, у нас есть ответ». У нас другой есть ответ. У Иова был вопрос, нет, то есть решение его было: нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Вот это его вывод. Он еще не знал Иисуса Христа. И он говорил: нет посредника. Вот в чем было его горе. Нет посредника. А что такое посредник? Владимир Даль пишет, что посредник – это третий между двумя. Если двое нуждаются в решении какого-то вопроса, примирения или какой-то сделки, то посредник – это третий, избранный двумя сторонами для соглашения, для того, чтобы найти общее. Посредник – это тот третий, которого избрали обе стороны. Посреднику должны удовлетворять, посредник должен удовлетворять и одну сторону, и другую. И один должен доверять ему, и второй ему должен доверять. Братья и сестры, я вот такого посредника не видел. Но мы знаем этого посредника. Мы знаем, кто стал посреди, в проломе. Это наш Господь Иисус Христос. И посредник, он должен удовлетворить обоих. Иисус Христос удовлетворял Бога, потому что он был Сыном Божьим, потому что Бог его Отец был. И Сын унаследовал эту природу, он тоже Бог. Иисус Христос удовлетворял Отца, потому что он был послушен. В послании Филиппийцам 2 глава мы читаем: «Был послушен до смерти и смерти крестной». Был послушен до конца. Дорогие друзья, Христос действительно был послушен. Христос действительно не сделал ни одного дела, которое не поручал Отец. Христос не упустил сделать ни одного дела, которое поручил ему сделать Отец. «Я исполнил дело, на которое ты посылал меня, исполнил волю твою», — говорил он. Христос не сказал ни одного слова, которое Отец не поручил ему говорить. В этом его удивительное послушание. Он не воспротивился, когда нужно было пойти и умереть, когда нужно было пойти и отдать себя в руки грешников, чтобы грешники связали руки Сына Божьего. Он не воспротивился. Он не воспротивился, когда стоял на суде. Он не воспротивился во дворце Каиафы, когда его били по щекам и говорили: «Угадай, кто ударил». Он не воспротивился, когда слуги первосвященника плевали ему в лицо. Он не воспротивился. Он не воспротивился, когда на голову ложили терновый венец воины, чтобы насмеяться. Он не воспротивился, когда по терному венцу били палками. Он не воспротивился, когда его прибивали ко кресту. «Вот иду исполнить волю твою, Боже», — говорил он, еще входя в этот мир. Братья и сестры, когда мы начинаем размышлять об Иисусе Христе, он действительно был так близок к Отцу. Он был послушен, он был верен. Послание к Евреям, 3 глава, 2 стих мы читаем. Давайте с первого. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его», который верен поставившему. Дорогие друзья, вот эта верность Отцу. Мы принимаем крещение, мы обещаем Богу служить верно. Все в молитве говорят: «Господи, я хочу служить Тебе верно». Но, дорогие братья и сестры, сегодня время испытаний, мы можем проверить перед Господом, перед лицом Его верности нашу верность, перед лицом Его любви нашу любовь, перед лицом Его святости нашу святость. Мы можем сегодня проверить. Иисус Христос как посредник удовлетворял Отца, потому что Он был заместительной жертвою. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Откройте. Стих 15, 30, 38 мы читаем. Христос говорит, 15 стих: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». Посредник. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца». Отец доверял ему, потому что сын знал его, а отец знал его. Читаем 30 стих. «Я и отец одно». Братья и сестры, во всем повествовании об Иисусе Христе я не вижу слов более ярких, более всех сияющих через весь Новый Завет, как эти слова, как это заявление. «Я и Отец одно». Как хочет Иисус Христос, чтобы мы с Ним тоже были одно. Как хочет Он, чтобы мы могли сказать: «Я и Иисус Христос – это одно». Вы показываете собою Его. Не помню, кому принадлежат слова одному из проповедников, который говорил: христианин на земле – видимая часть Христа. Христос на небе – невидимая часть христианина. Я и Отец одно. Мы одно в Иисусе Христе. Мы видимая часть Христа, а Христос – невидимая часть наша на небесах. Братья и сестры, Христос говорил: «Я и Отец одно». И 38 стих мы читаем: «А если творю то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что я, что Отец во мне, и я в нем». Это подчеркивает еще больше единство. Отец во мне, и я в нем. Христос призывал нас с вами: «Прибудьте во мне, и я в вас». Он говорил ученикам, Он говорит сегодня нам: «Прибудьте во мне, а я в вас». Он тоже звал нас к этому единству. Дорогие братья и сестры, мы во всем этом видим, что Иисус Христос удовлетворял Отца, потому что имел вот это единство с Отцом. А удовлетворял Он человека, Сын Божий, или нет? Послание к Евреям, 2 глава, 17-18 стихи мы читаем. Евреям, 2 глава, 17-18 стихи. «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Он удовлетворяет нас. Знаете, когда человек здоровый дает советы больному, больной может сказать: «Хорошо тебе давать советы, побыл бы ты на моем месте». Когда человек сытый дает советы голодному, голодный может сказать: «Хорошо тебе давать советы». Когда богатый дает советы бедному, тот может сказать: «Хорошо тебе давать советы, побыл бы ты в моей шкуре». Так люди говорят, братья и сестры. Но вы знаете, что человека удовлетворяет Иисус Христос, потому что Он был в нашей шкуре, Он был. Братья и сестры, Он столько перестрадал, сколько мы не перестрадали. Он сколько был унижен, написано, паче всякого человека. Те обвинения, которые Он перенес, никого из нас они не постигали, потому что Он Бог и унижен был ниже раба. Рабы плевали в лицо. Рабы в лицо плевали Сыну Божьему. Те, которые недостойны были даже своему хозяину руки дать, плевали в лицо Сыну Божьему. Сегодня, дорогие друзья, Иисус Христос – Тот, Который удовлетворяет нас с вами. Евангелие от Иоанна 1:14 мы читаем. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Слово стало плотью и обитало с нами». Дорогие братья и сестры, Слово обитало с нами. Христос обитал с нами. И Он жил среди людей. И Он, когда ученики были голодными, Он тоже был голодным. Когда ученики учеников не понимали, то его еще больше не понимали. Он был среди нас. Он может быть нашим посредником. Мы можем положиться на него, потому что он понимает нас. Он знает нас. Мы можем положиться на него, потому что он любит нас. Знаете, посредник, который мы знаем, так кто его знает, как он к нам относится. Но мы знаем, что Иисус Христос любит нас, потому что он пришел отдать себя за нас. Потому что возлюбил Бог мир и так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. И он добровольно это принял. Он добровольно пришел, потому что любит нас. Скажите, можно доверять любящему посреднику? Конечно, можно. Посредник Иисус Христос удовлетворял и Отца, удовлетворял и нас с вами. Он знает обоих нас. О Христе сказано, что нет нужды ему, чтобы кто-то рассказывал ему о себе. Он знал всех своих учеников. Он знал, и часто мы видим, он знал помышления их. Он хорошо знает людей. И он хорошо знает Отца. Он любит Отца. И он любит людей. Он может входить в общение и с Отцом, и с нами. Он может с нами иметь общение, потому что был во плоти. Он и с Отцом имеет общение. Его понимает Отец, и мы понимаем. Он Отцу доступен, и нам доступен. Он образ Божий. Христос написано, он образ Божий. Филиппийцам 2 глава. И даже не почитал хищением называться Сыном Божиим. Это было нормально. Он Сын Божий. Он знал Отца. Он был образ Божий. Но он же и истинный образ человека. Во плоти нашей был. Он и наш образ, и Отца образ. Поэтому он удовлетворяет Отца. И он стал посредником. Он стал примирителем. Друзья, дорогие братья и сестры, поэтому в послании к римлянам так понятны слова 5 главы, начало 5 главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иов понимал, что вот эти расстояния, которые между ним и Богом, что Бог попустил страдать ему, и он нуждался в этом мире. Друзья дорогие, скажите, нуждался Иов в изменении его положения? Вы только представить попытаетесь его потери, его скорби, его страдания. Только представить попытаетесь, и вы будете понимать, почему он нуждался, чтобы отец снова повернулся к нему лицом. Давид говорит о себе в 29-м псалме, мы читаем, псалм 29 с 8 стиха. «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Только лицо сокрыл, и я уже смутился. И уже заволновалась душа. «Тогда я к Тебе, Господи, взывал, и то к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу». Тогда слезы. Только сокрыл лицо. А положение Иова. Он нуждался. Но он смотрел, кто же станет между нами. И не находил. Дорогая душа, все, кто сегодня нуждается в прощении, кто приходит в присутствие Божие, кто нуждается в Отце, кто нуждается в мире с Богом, у нас сегодня есть посредник. Мы сегодня благодарим Господа, что у нас есть Тот, Который стал между Богом великим, святым и нами, через Которого мы имеем доступ к престолу благодати. Друзья дорогие, сегодня есть Тот, о ком пишет апостол Павел в послании Ефесянам 2 глава. А теперь, с 13 стиха, «А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший, постоявший посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом, посредством креста убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Здесь апостол говорит, что и мы, язычники, и евреи, посредством крови Христа соединены. Дорогие братья и сестры, он говорил о том, что люди теперь примирены друг с другом посредством крови Христа, и люди вместе примирены с Богом посредством крови Христа. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня молиться о том, чтобы Господь мне открыл всю полноту величия Его, примирителя, посредника. Чтобы Господь каждому из нас открыл, настолько это важно, что Он наш посредник, Он примиритель. Настолько важно сегодня, что мы имеем мир с Богом. Друзья дорогие, настолько важно иметь спокойную совесть. Насколько важно иметь спокойный покой и мир в душе, когда мы смотрим в глаза вечности. Насколько важно думать о вечности с радостью, потому что Христос примирил меня с Богом. Настолько важно думать о великом Боге с радостью, потому что я хочу встречаться с Ним. Я хочу быть с Ним. Между мною и Им нет преграды. Есть посредник. Он убрал эту преграду. Он удалил ее. Поэтому мне так приятно думать о Боге Великом, о Боге Творце. Так радостно. Дорогие друзья, как приятно осознавать, что братья и сестры, это мои братья и сестры, с которыми Господь примирил в одном теле. И мы стали одно тело. Мы стали Его тело Христово, Церковь Христова на земле. Поэтому то, что сегодня напоминает нам об этом великом деле примирения, хлеб и вино, оно перед нами, чтобы напомнить, чтобы возбудить в нас сегодня дух радости, чтобы возбудить в нас сегодня дух благоговения перед великим Богом и перед Иисусом Христом, чтобы в наших сердцах родилось желание отвергнуть все греховное, исповедать, оставить его, больше не любить грех, а любить Господа, который умер за мой грех. И мы будем благодарить Его сейчас. Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Братья и сестры, и, может быть, есть гости в доме молитвы, сегодня у нас день воспоминания страданий нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня день не просто воспоминаний, сегодня мы имеем возможность и на Бога посмотреть, и на себя, и это мы должны делать сегодня, взглянуть на того, который распят был за нас, и вникнуть в себя, потому что мы сегодня смотрим на символы, говорящие о заместительной жертве. Заместительная жертва Иисуса Христа. Давайте откроем книгу Библию, книга Иова, 9 глава, мы прочитаем с 1 стиха по 15, а потом 32 и 33. Книга Иова, 9 глава, с 1 стиха читаем. «И отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом? Но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою. Кто восставал против Него и оставался в покое? Он передвигает горы, и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря, сотворил Ас, Кесиль и Хима, и тайники юга. Это созвездие, соответствующее нынешним названиям Медведицы, Ориона и Плеяд. И Бог сотворил. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот. Он пройдет предо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не ответит, не отвратит гнева своего. Перед ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать. Я буду умолять судью моего. И 32-33 стихи этой же главы. «Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Дорогие братья и сестры, я прочитал вместе с вами сегодня эту трагичную главу из книги Иова. Сама книга эта в Библии – это книга трагедии. Потому что в жизни Иова случились те беды, после которых мы скажем, ну что еще может случиться с человеком большее? Потерял домы, потерял имущество, потерял все нажитое в жизни, потерял детей своих, потерял жену практически, потому что она сказала ему, похули Бога и умри. Если бы жена сказала, ну давай сделай что-нибудь, чтобы ты умер скорее. Это потерял, это уже далеко. И потерял здоровье. Он потерял упование. Он потерял опору в Боге. И он должен был хвататься, искать эту опору. Скажите, что еще в жизни можно еще потерять? По-человечески, с человеческой стороны. Когда мы смотрим на эту судьбу, мы видим, что это было, ну знаете, всесторонние потери. А тут еще и друзей. Он понял, что он их потерял. Когда пришли три друга его, это друзья были его. Это не просто те, которые там шли по дороге и зашли. Это были друзья. И когда они начали его обвинять, тогда он, а они шли утешить, а получились обвинителями. Тогда он говорит, жалкие все вы утешители. Он потерял и друзей. И вот в этой трагичной ситуации, когда друзья обвиняли его, и он сказал своим друзьям, сказал Вилдаду Савхиянину, да, правда, знаю я, что так, но как оправдается человек перед Богом? Друзья намекали о том, что человек, ну, может как-то уладить свои отношения перед Богом, и в его жизни будет все благополучно. Но Иов говорит, но как оправдается человек перед Богом? Почему он так сказал? Почему друзья его оказались неправы? Вы помните последнюю главу, и Бог говорит другу Иова, гнев мой на тебя и на двух друзей твоих, за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Братья и сестры, в чем была верность Иова, когда он говорил о Боге? Почему Иов сказал вот эти слова? Но как оправдается человек перед Богом? Ведь человек нуждается в примирении с Богом. Людям нужно примириться с Богом в этой жизни земной. Далеко не все видят нужду в примирении с Богом. Многие, о которых мы говорим, придите, примиритесь с Богом, отмахиваются, не хотят слушать. Многие люди на земле даже не задумываются, как это важно примириться с Богом. И только когда отвергнувшее Бога человечество, отмахнувшееся от Его протянутой руки, будет позвано на великий суд великого белого престола, там люди поймут, почему нужно было примиряться с Богом, когда люди пойдут на встречу с Ним. Я думаю, вы понимаете, братья и сестры, когда Иаков жил далеко у Лавана, жил далеко от Исаака, от Исава, ему было не так важно, что там думает о нем его брат, с которым он так обошелся, забрал первородство его и благословение. Он даже не искал способа мириться со своим братом, пока был далеко. Но когда ему нужно было вернуться в землю отцов своих, вы помните эту историю, когда ему нужно было встретиться со своим братом глаза в глаза, вот тут он заволновался. Он остановил свой стан, он взял, разделил, он выделил из своего имения большой подарок, он эти стада разделил и эти стада послал с пастухами своими вперед. Пусть брат принимает сначала подарки мои, дары мои. Пусть брат примет сначала одно стадо, потом другое, потом третье. Умилостивлю лице брата перед тем, как мне встретиться с ним. А почему бы не встретиться так? Пришел к брату, заявился, вот я, который виновен перед тобою. Иаков боялся, брат мог убить его. Брат был прав в гневе своем. Дорогие братья и сестры, человечество пока на земле, пока здоровье, пока как-то перебивается человек без Бога, пока вроде бы Бог и не нужен. Но если приблизиться к вечности, когда человек приближается к встрече с Богом, если милость Божья еще показывает ему, куда он идет, он еще на земле может уже сполошиться. А что будет со мной дальше? А где я буду проводить вечность? А как я встречусь с Богом? Но обязательно, когда люди предстанут перед Богом после смерти плоти, тела на земле, все поймут, насколько было важно иметь мир с Богом. И особенно, когда будут позваны на суд. Знаете, есть такой прибор, американцы используют, когда ведут следствие, детектор лжи. Это прибор, который фиксирует электрические импульсы в человеке, нервные электрические импульсы. И когда человека спрашивают один вопрос за другим, когда его спрашивают о вопросе, в котором он действительно виновен, прибор фиксирует всплеск, больше импульс электрический. Почему? Ученые обнаружили, что тогда, когда человек не виновен, то в него все идет спокойно. И когда вдруг вопрос, в котором он виновен, человек боится. Человек боится обнаруженным быть. Человек боится быть судимым. Человек боится, что вот его сейчас раскроют, а ему говорят перед этим, этот прибор все покажет. И всплеск электрического импульса. И человек говорит, вот в этом вопросе вы сказали нам неправду. Это прибор. Этот человек боится только перед этим электрическим прибором, который может обнаружить его. Но люди предстанут перед Богом. Люди все предстанут перед Ним. И когда друзья его пытались убедить его в том, что можно каким-то способом наладить эти отношения с Богом, то Иов говорит, но как оправдается человек перед Богом? Как он оправдается? И почему он этот вопрос, этот ответ так поставил? Потому что его видел великого всемогущего Бога. Братья и сестры, одна из великих задач Духа Святого – показать нам Бога, показать нам величие Иисуса Христа, показать нам величие Божье. И Библия призвана показать нам великого Бога. Она раскрывает нам Бога во всех Его именах, во всех Его свойствах. Она призвана показать нам Бога. И Дух Святой ведет нас к Иисусу Христу, чтобы показать нам Иисуса Христа. Его перечисляет дальше и показывает премудрость Божью, показывает, как Бог горы передвигает. Была у нас недавно буря. Я посмотрел на вокзале эти 6 сваленных тополей на углу возле Фуджи и думаю, ни трактора, ни бульдозера никакого, никаких силачей там не было, просто подуло. Не так сильно и подуло, крыши в основном целые остались, подуло. И свалены эти огромные старые тополи. А бывает так, что, вы знаете, что ученые, изучая землю, говорят, вот это когда-то было горою, а теперь это дно моря. Произошло землетрясение, задвигалась земля, и гора провалилась, стало это дном моря. В другом случае, я был в Сакраменто, и там мне рассказывали люди, знающие, что этот город когда-то был дном моря, потом он поднялся, поэтому галька, поэтому ракушка в песке возле дороги, поэтому как будто на берегу моря, хотя далеко он от моря. Он был дном, а потом поднялся. Этот участок. Скажите, кто это может делать? Грешники говорят, само. Все привыкли списывать на само. Но почему-то не делается оно само. Потом люди обнаружат, что миром управляет Бог. И его это обнаружил. И увидел величие Божье. Братья и сестры, как для нас важно с вами постоянно осознавать величие Божие. Поэтому рассматривайте творение. Когда-то атеисты решили, что, чтобы детей уберечь от веры в Бога, нужно при дворцах пионеров построить планетарии, чтобы обязательно они имели возможность в телескоп посмотреть на небо, на звезды, на луну, и убедиться, что там нет Бога. И при всех планетариях, по всей стране большой, везде были эти телескопы, при всех этих дворцах пионеров были телескопы, где дети могли посмотреть на небо. Но знаете, это для маленьких, это для тех, которые еще не думают. Но когда телескоп увидит творение Божье, вы помните, когда во время французской революции на корабле сбунтовавшиеся офицеры вечером однажды рассуждали о том, как они будут участвовать в свержении церкви, как они разрушат все упоминание о Боге. Один верующий офицер стоял, слушал, а потом говорит им, «Надеюсь, вы звезды оставите нам. Они будут напоминать о Боге». Братья и сестры, величие Бога. Как важно нам не забывать, не увлекаться только мелкими нашими делами. Какие бы ни были великими, наши дела, они мелкие по отношению к делу Божьему, по отношению к Богу. Как хорошо рассматривать творение, как хорошо размышлять о величии Божьем, чтобы нам иметь правильное положение перед Богом, чтобы нам нуждаться в Нем. Как важно для нас с вами рассматривать величие Божие. Рассматривать святость Божию. Исаия, в год смерти Озии, пришел в храм, и Бог открыл ему величие своей святости. Даже ангелы закрывали крыльями ноги, лица и восклицали «Свят, свят, свят». И он там увидел молодой человек по имени Исаия. увидел святость Божию и закричал: «Погиб я!» Дорогие братья и сестры, как важно для нас читать и размышлять о святости Божьей! Как важно нам молиться и просить: «Господи, покажи мне святость свою, чтобы я имел правильное отношение к Тебе, и я правильно нуждался в Тебе». Когда Иов рассказал друзьям своим, как он видит и понимает величие Божье, он понял, ему ли спорить с Богом, ему ли доказывать свою правоту, ему ли говорить: «Я невиновен, я прав, я правее». И здесь он видит нужду в примирении. Ему нужно, чтобы кто-то помог примириться. Он посмотрел вокруг себя, даже друзья его не могут помочь примириться ему с Богом. И он в отчаянии восклицает вот этими словами: «О Боге, ибо он не человек, как я. Я не могу подойти, я не могу руку подать, потому что он не человек. Я слишком маленький, я слишком греховен, я слишком не такой, чтобы мог свободно подойти в его присутствие и подать ему руку. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». И он говорит: «Я не могу пойти смело и сказать: ну, Бог, пойдем на суд, будем судиться, кто правее». И увидел, что он не может так сделать. Он понял, что он не устоит перед великим. Зная величие Божие, грешники тогда начинают больше нуждаться в Иисусе Христе. Братья и сестры, если вы замечаете, что жертва Христа для вас становится неактуальной, и вы не видите остроты и важности того, что произошло на Голгофе, как важно для нас в это время просить, чтобы Бог открыл свое величие. Как важно просить, чтобы Он открылся нам во всей полноте своей, сколько может. И тогда мы можем в отчаянии воскликнуть, как сказал Иов: «Но мы благодарны Богу, у нас есть ответ». У нас другой есть ответ. У Иова был вопрос, нет, то есть решение его было: нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Вот это его вывод. Он еще не знал Иисуса Христа. И он говорил: нет посредника. Вот в чем было его горе. Нет посредника. А что такое посредник? Владимир Даль пишет, что посредник – это третий между двумя. Если двое нуждаются в решении какого-то вопроса, примирения или какой-то сделки, то посредник – это третий, избранный двумя сторонами для соглашения, для того, чтобы найти общее. Посредник – это тот третий, которого избрали обе стороны. Посреднику должны удовлетворять... Посредник должен удовлетворять и одну сторону, и другую. И один должен доверять ему, и второй ему должен доверять. Братья и сестры, Иов такого посредника не видел. Но мы знаем этого посредника. Мы знаем, кто стал посреди, в проломе. Это наш Господь Иисус Христос. И посредник, он должен удовлетворить обоих. Иисус Христос удовлетворял Бога, потому что Он был Сыном Божьим, потому что Бог Его Отец был. И Сын унаследовал эту природу. Он тоже Бог. Иисус Христос удовлетворял Отца, потому что Он был послушен. В послании Филиппийцам, 2 глава, мы читаем: «Был послушен до смерти и смерти крестной». Был послушен до конца. Дорогие друзья, Христос действительно был послушен. Христос действительно не сделал ни одного дела, которое не поручал Отец. Христос не упустил сделать ни одного дела, которое поручил Ему сделать Отец. «Я исполнил дело, на которое Ты посылал Меня. Исполнил волю Твою», — говорил Он. Христос не сказал ни одного слова, которое отец не поручил ему говорить. В этом его удивительное послушание. Он не воспротивился, когда нужно было пойти и умереть, когда нужно было пойти и отдать себя в руки грешников, чтобы грешники связали руки Сына Божьего. Он не воспротивился. Он не воспротивился, когда стоял на суде. Он не воспротивился во дворце Каиафы, когда его били по щекам и говорили: угадай, кто ударил. Он не воспротивился, когда слуги первосвященника плевали ему в лицо. Он не воспротивился. Он не воспротивился, когда на голову ложили терновый венец воины, чтобы насмеяться. Он не воспротивился, когда по терному венцу били палками. Он не воспротивился, когда его прибивали ко кресту. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже», — говорил он, еще входя в этот мир. Братья и сестры, когда мы начинаем размышлять об Иисусе Христе, Он действительно был так близок к Отцу. Он был послушен, Он был верен. Послание к Евреям, 3 глава, 2 стих, мы читаем. Давайте с первого. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его, который верен поставившему». Дорогие друзья, вот эта верность Отцу. Мы принимаем крещение, мы обещаем Богу служить верно. Все в молитве говорят: Господи, я хочу служить Тебе верно. Но, дорогие братья и сестры, сегодня время испытаний, мы можем проверить перед Господом, перед лицом Его верности нашу верность, перед лицом Его любви нашу любовь, перед лицом Его святости нашу святость. Мы можем сегодня проверить. Иисус Христос, как посредник, удовлетворял Отца, потому что Он был заместительной жертвою. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Откройте стих 15, 30, 38. Мы читаем. Христос говорит, 15 стих: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». Посредник. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца. Отец доверял Ему, потому что Сын знал Его, а Отец знал Его. Читаем 30 стих. «Я и Отец одно». Братья и сестры, во всем повествовании об Иисусе Христе я не вижу слов более ярких, более всех сияющих через весь Новый Завет, как эти слова, как это заявление. «Я и Отец одно». Как хочет Иисус Христос, чтобы мы с Ним тоже были одно. Как хочет Он, чтобы мы могли сказать: «Я и Иисус Христос – это одно. Вы показываете Собою Его». Не помню, кому принадлежат слова одному из проповедников, который говорил: христианин на земле – видимая часть Христа. Христос на небе – невидимая часть христианина. Я и Отец одно. Мы одно в Иисусе Христе. Мы видимая часть Христа, а Христос – невидимая часть наша на небесах. Братья и сестры, Христос говорил: «Я и Отец одно». И 38 стих мы читаем: «А если творю то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Я, что Отец во Мне, и Я в Нем». Это подчеркивает еще больше единство. Отец во Мне, и Я в Нем. Христос призывал нас с вами: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Он говорил ученикам, Он говорит сегодня нам: «Прибудьте во Мне, а Я в вас». Он тоже звал нас к этому единству. Дорогие братья и сестры, мы во всем этом видим, что Иисус Христос удовлетворял Отца, потому что имел вот это единство с Отцом. А удовлетворял Он человека, Сын Божий, или нет? Послание к евреям, 2 глава, 17-18 стихи, мы читаем. Евреям, 2 глава, 17-18 стихи. Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, был искушен, то может искушаемым помочь. Он удовлетворяет нас. Знаете, когда человек здоровый дает советы больному, больной может сказать: хорошо тебе давать советы, побыл бы ты на моем месте. Когда человек сытый дает советы голодному, голодный может сказать: хорошо тебе давать советы. Когда богатый дает советы бедному, тот может сказать: хорошо тебе давать советы, побыл бы ты в моей шкуре. Так люди говорят, братья и сестры. Но вы знаете, что человека удовлетворяет Иисус Христос, потому что Он был в нашей шкуре, Он был. Братья и сестры, Он столько перестрадал, сколько мы не перестрадали. Он сколько был унижен, написано, паче всякого человека. Те обвинения, которые Он перенес, никого из нас они не постигали, потому что Он Бог и унижен был ниже раба. Рабы плевали в лицо. Рабы в лицо плевали Сыну Божьему. Те, которые недостойны были даже своему хозяину руки дать, плевали в лицо Сыну Божьему. Сегодня, дорогие друзья, Иисус Христос тот, который удовлетворяет нас с вами. Евангелие от Иоанна 1:14 мы читаем. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Слово стало плотью и обитало с нами». Дорогие братья и сестры, Слово обитало с нами. Христос обитал с нами. И Он жил среди людей. И Он, когда ученики были голодными, Он тоже был голодным. Когда учеников не понимали, то Его еще больше не понимали. Он был среди нас. Он может быть нашим посредником. Мы можем положиться на Него, потому что Он понимает нас. Он знает нас. Мы можем положиться на Него, потому что Он любит нас. Знаете, посредник, который мы знаем, так кто его знает, как он к нам относится. Но мы знаем, что Иисус Христос любит нас, потому что Он пришел отдать Себя за нас. Потому что возлюбил Бог мир и так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. И Он добровольно это принял. Он добровольно пришел, потому что любит нас. Скажите, можно доверять любящему посреднику? Конечно, можно. Посредник Иисус Христос удовлетворял и Отца, Он удовлетворял и нас с вами. Он знает обоих нас. О Христе сказано, что нет нужды Ему, чтобы кто-то рассказывал Ему о себе. Он знал всех своих учеников. Он знал, и часто мы видим, Он знал помышления их. Он хорошо знает людей. И Он хорошо знает Отца. Он любит Отца, и Он любит людей. Он может входить в общение и с Отцом, и с нами. Он может с нами иметь общение, потому что был во плоти. Он и с Отцом имеет общение. Его понимает Отец, и мы понимаем. Он Отцу доступен, и нам доступен. Он образ Божий. Христос написано, Он образ Божий. Филиппийцам 2 глава. И даже не почитал хищением называться Сыном Божиим. Это было нормально. Он Сын Божий. Он знал Отца. Он был образ Божий. Но Он же и истинный образ человека. Во плоти нашей был. Он и наш образ, и Отца образ. Поэтому Он удовлетворяет Отца. И Он стал посредником. Он стал примирителем. Друзья, дорогие братья и сестры, поэтому в послании к римлянам так понятны слова 5 главы, начало 5 главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иов понимал, что вот эти расстояния, которые между ним и Богом, что Бог попустил страдать ему, и он нуждался в этом мире. Друзья, дорогие, скажите, нуждался Иов в изменении его положения? Вы только представить попытаетесь его потери, его скорби, его страдания. Только представить попытаетесь, и вы будете понимать, почему он нуждался, чтобы отец снова повернулся к нему лицом. Давид говорит о себе в 29-м псалме, мы читаем, псалом 29, с 8 стиха. «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Только лицо сокрыл, и я уже смутился, и уже заволновалась душа. «Тогда я к Тебе, Господи, взывал, и к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу, тогда слезы». Только сокрыл лицо. А положение Иова, он нуждался, но он смотрел, кто же станет между нами, и не находил. Дорогая душа, все, кто сегодня нуждается в прощении, кто приходит в присутствие Божие, кто нуждается в Отце, кто нуждается в мире с Богом, у нас сегодня есть посредник. Мы сегодня благодарим Господа, что у нас есть Тот, Который стал между Богом великим, святым и нами, через Которого мы имеем доступ к престолу благодати. Друзья, дорогие, сегодня есть Тот, о Ком пишет апостол Павел в послании Ефесянам, 2 глава. А теперь, с 13 стиха, «А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший постоявший посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Здесь апостол говорит, что и мы, язычники, и евреи, посредством крови Христа соединены. Дорогие братья и сестры, он говорил о том, что люди теперь примирены друг с другом посредством крови Христа. И люди вместе примирены с Богом посредством крови Христа. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня молиться о том, чтобы Господь мне открыл всю полноту величия Его, примирителя, посредника. Чтобы Господь каждому из нас открыл, настолько это важно, что Он наш посредник, Он примиритель. Настолько важно сегодня, что мы имеем мир с Богом. Друзья, дорогие, настолько важно иметь спокойную совесть, насколько важно иметь спокойный покой и мир в душе, когда мы смотрим в глаза вечности, насколько важно думать о вечности с радостью, потому что Христос примирил меня с Богом, настолько важно думать о великом Боге с радостью, потому что я хочу встречаться с Ним, я хочу быть с Ним, между мною и Им нет преграды. Есть посредник, он убрал эту преграду, он удалил ее. Поэтому мне так приятно думать о Боге Великом, о Боге Творце, так радостно. Дорогие друзья, как приятно осознавать, что братья и сестры, это мои братья и сестры, с которыми Господь примирил в одном теле. И мы стали одно тело, мы стали Его тело Христово, Церковь Христова на земле. Поэтому то, что сегодня напоминает нам об этом великом деле примирения, хлеб и вино, оно перед нами, чтобы напомнить, чтобы возбудить в нас сегодня дух радости, чтобы возбудить в нас сегодня дух благоговения перед великим Богом и перед Иисусом Христом, чтобы в наших сердцах родилось желание отвергнуть все греховное, исповедать, оставить его, больше не любить грех, а любить Господа, который умер за мой грех. Мы будем благодарить Его сейчас. Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.